Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Любарский. Опять, Андрей, не правда ли, у нас одна фамилия, которая сразу обозначает явление. А я бы даже сказал в данном случае одно имя – Кранит, что совсем уж редко, потому что там какой-нибудь Корней, и все сказано. Кранит, и всем понятно. Даже для вдовы Мандельштама нужно два имени – Надежда Яковлевна. А вот в случае нашего сегодняшнего с вами героя – одна фамилия или одно имя, и картина ясна. Что вы знаете, Андрей, исторически о Краните Любарском? Когда впервые вы услышали это имя и в какой связи?
Вы знаете, это очень смешной вопрос, поскольку я, судя по всему, знал о Краните Любарском, не зная его фамилии или имени. Я только позже, много позже понял, что в этом нет ничего удивительного, поскольку Кранит Любарский очень долгое время, практически до ареста, оставался в тени. Он занимался своим делом, мы о нем поговорим, ни в коем случае не, как сейчас бы сказали, да, не пиаря. Я сразу прошу прощения, я не имею в виду здесь никаких отрицательных моментов у этого слова, не пиаря свою личность и никак не выступая вроде бы на переднем плане. Он как будто сидел за кулисами и вот делал то, за что пострадал, за что был наказан и за что теперь ему мы все очень благодарны. А именно, вот как насчет моего знакомства с ним, как это все получилось. Сначала где-то еще в школе, в старших классах, нам рассказывали о каких-то студентах, которые сразу после смерти Сталина, на самом деле не сразу, а через год, но неважно, писали открытые письма в газету «Правда». И это звучало как абсолютная фантастика, потому что школа приходилась в школьные годы на конец 60-х, еще до Чехословакии, правда. И вроде бы уже было понятно, что открытые письма в газету «Правда» — это уже событие. Я не знал тогда и ни имени, ни фамилии Кранит Любарский, ничего. Но, тем не менее, я жил и учился недалеко от Дворца пионеров, где, судя по всему, его жена руководила астрономическим кружком. Я не был постоянным членом астрономического кружка, не помню уже почему, но я точно помню, что я туда несколько раз заходил и слушал какие-то истории странные про квазары, про что-то. То есть то, что школьный курс астрономии, а тогда еще астрономию преподавали в школах, то, что школьный курс астрономии как-то обходил стороной, не затрагивал. Это было крайне интересно, и, конечно, мне хочется сказать, что да, там сидел какой-то человек, приходил в очках, ее муж. Но, к сожалению, этого я не помню. А вот ее я запомнил. И потом, когда в 68-м году, если не ошибаюсь, или в 69-м, я интересуюсь одновременно и астрономией, и фантастикой, заполучил книгу Фреда Хойла, как раз в названии которой и были вот эти квазары и что-то еще. Я не помню сейчас точное название этой книги. Да, и, естественно, какой возраст. Я не обратил внимания на фамилию переводчика, но, если не ошибаюсь, это, судя по всему, эта книга Фреда Хойла была переведена как раз Кранитом Любарским. То есть как-то так получилось, что я знакомился немного с его деятельностью, такой вне диссидентской, не правозащитной, не инакомыслящей, ходил вокруг да около, ничего о нем не зная, пока где-то вдруг на черном книжном рынке человек, который иногда мне продавал какой-то самиздат, вдруг сказал, что все, в ближайшее время не будет, крупнейшего самиздатчика взяли. Но фамилию тоже не назвал. Так что я знал кое-что о деятельности Любарского, ничего не зная о личности Любарского и даже не подозревая о его фамилии.
Нечто подобное, только в еще более редуцированном виде, происходило со мной. Я никогда не слышал до такого серьезного сознательного возраста, никогда не слышал ничего о Кронизе Любарском, что я объясняю одной простой вещью. Все-таки запоминаются имена авторов книг. Имена людей, совершивших какой-то громкий общественный поступок, который обсуждается в обществе или, как минимум, о котором говорят по западным радиоголосам. Ничего подобного с Кронидом Любарским не происходило до поры до времени, поэтому его имя было мне неизвестно. А когда я стал слышать его в радиопередачах, там, ну, свобода практически была неуловима, «Голос Америки», BBC, «Немецкая волна» это ловилось легко, и иногда сигнал был вообще чистейший, как будто маяк звучал, то там Кронид Любарский мелькал. Но кто это такой, было совершенно непонятно. Совершенно непонятно. И только уже на самом деле, когда я попал в Париж, то есть в 88 году, я увидел это имя на обложке журнала «Страна и мир», который он и два других его со-редактора выпускали. Вот тогда Кронид Любарский несколько материализовался. А его жена Галина Салова, которая была, вот, по-видимому, та самая жена Любарского, которая преподавала и на урок, который вы попали, в кружок, который вы попали, вот она, ничуть не менее активная, чем Кронид, она оставалась мне еще много лет после этого неизвестной. Но когда я познакомился с нею в Москве и даже записал небольшое интервью, оказалось, что и без нее, и без Кронида Любарского всей той истории правозащитного движения, диссидентского движения, истории инакомыслия, о которых мы с вами, Андрей, уже столько лет беседуем, просто не могло бы быть. Это были ключевые фигуры, это были винтики в этих самых ножницах.
Ну, наверное, пора все-таки сказать несколько слов о самом Кронида Аркадьевича, о его биографии, о том, что, как и почему.
Совершенно верно. Я бы начал, Андрей, с общей характеристики этого человека, потому что существует, конечно, такой вариант сухого списка, но мне хочется сказать о разнообразных проявлениях его личности, о человеке необычайно широких интересов. Ну, посмотрите, он был и астрофизиком, он увлекался литературой художественной, и исторической, и мемуарной, и географической. Он был активнейшим и до поры до времени совершенно неизвестным широкому кругу автором и активистом самиздата. Он был гражданским активистом. Ему принадлежат такие разнообразные инициативы, которые сами по себе по одной заслуживали бы уже памятника человеку. Это он придумал празднование Дня политзаключенного в СССР, сидя во Владимирском централе вместе с Алексеем Мурженко, самолетчиком. Его образцовая смелость тоже достойна всяческих похвал. Это именно Кронид Любарский вместе с, правда, другими еще участниками демократического движения перенял от арестованного Александра Гинзбурга руководство русским общественным фондом помощи политзаключенным. Его издательская жилка невероятная. Он был страстный, неутомимый путешественник. Ну и так далее, и так далее. Сюда нужно добавить, конечно, его возвращение в СССР, ну, на самом деле, уже в Россию, и многое другое, о чем, я надеюсь, мы сегодня поговорим. Но существуют, конечно, и формальные вещи. Вот очень часто задают вопрос: почему Кронида Любарского звали Кронид? Что это за какое-то странное имя, немножко кубическое, из каких-то фантастических романов? Нет, во всех его биографиях и жена Галина Салова, теперь уже, к сожалению, вдова, она недавно скончалась, она везде разъясняла, что это греческое имя из православных святцев. Родители назвали его так исключительно по святцам.
А вы знаете, Иван, что когда мы сейчас говорим, что это редкое имя, это один из примеров того, как язык или культура ушли немножечко в сторону. Наверное, в этом нет ничего плохого, это такой естественный процесс, но интересно посмотреть, что крониды в конце 19-го, начале 20 века встречались довольно часто. Если я не ошибаюсь, даже у Бориса Зайцева в одной из повестей или в одном из романов упоминается герой по имени Кронид, и это никого не удивляло. А вот такое впечатление, что на Любарском культура этого имени закончилась. Может быть, кто-то был еще, наверняка кто-то был еще после него. Но такое ощущение, что русский язык на этом поставил точку. Как вы сказали, имени достаточно, да? Вот родился Корнит Любарский. Помните, как Булгаков писал о рождении Мольера, да? Родился Корнит Любарский, и все, и хватит. И больше нам Кронидов не нужно. Я заранее прошу прощения у всех Кронидов, которые жили раньше или живут теперь. Все-таки это имя наверняка еще встречается, но скажем прямо, что оно встречается довольно редко.
Ну да, это как со старыми именами. Трудно сейчас представить, что встретишь кого-нибудь, кто протянет руку и представится. Олимпиада или Африкан.
Да, совершенно верно. Ну, хотя у Кронида в чем-то более экстравагантное происхождение, а в чем-то намного более естественное. Сын Крона, он и есть сын Крона, как его еще называть?
Да, действительно. Ну вот, несколько формальных слов о Крониде Аркадьевиче Любарском. Он родился в 1934 году в Пскове, скончался 23 мая 1996 года на Бали в Индонезии. Советский астроном, сообщает энциклопедия, и астрофизик, участник правозащитного движения, политзаключенный, политэмигрант, член Московской хельсинской группы с 1989 года. Он возглавлял ее с 1994 по 1996. Родился в интеллигентной семье дворянского происхождения. Мне очень нравится, редко Википедия так характеризует человека. По специальности, как уже сказано, астрофизик, окончил отделение астрономии Мехмата МГУ в 56-м, до 63-го года работал в Туркмении на Ашхабадской обсерватории, или, наверное, лучше сказать, в Ашхабадской, но Википедия почему-то здесь как с Украиной, знаете, в или на Ашхабадской обсерватории. Ну, допустим. Автор многих научных и популярных статей, я продолжаю цитировать энциклопедию, переводчик ряда книг, так что, Андрей, возможно, вы правы, книга вот этого вашего американского фантаста могла быть в переводе Кронида Аркадьевича, в том числе по астробиологии, еще один аспект его интересов. Автор книги по астробиологии в 61-м был в районе Тунгусской катастрофы в составе экспедиции Флоренского, которая работала совместно с комплексной самодеятельной экспедицией по изучению этого метеорита. По возвращении из Ашхабада в Москву поступил в аспирантуру Института ядерной физики МГУ. В 66-м защитил кандидатскую диссертацию. Затем работал в Академии педагогических наук СССР, участвовал в разработках организации полетов космических аппаратов на Марс.
Это фантастически звучит биография, правда? Может быть, сказывается мой интерес к фантастике, но человек, который сыном отца Павла Флоренского изучал последствия падения Тунгусского метеорита, или, говорить, если уж более строго, последствия Тунгусской катастрофы, а потом разрабатывал полеты на Марс в середине 60-х годов. Это просто какая-то научная фантастика, путешествие во времени.
Ну, все логично, Андрей. Но почему? Откуда упал, там и надо изучать. Я продолжаю формальную хронику биографическую Кронида Аркадьевича. 17 января 1972 года арестован по делу хроники текущих событий. Во время обыска на его квартире изъято более... Опять-таки, на его квартире. Вот какие-то странные старые выражения. На театре раньше было. Раньше было на театре войны, на военном театре. Театре военных действий. Но ведь на театрах в Москве, да, где еще давали представления во времена Островского. Так вот, на его квартире изъято более 600 документов, рукописей и книг. В октябре 1972-го осужден на 5 лет строгого режима за антисоветскую агитацию. Срок отбывал в 19-м лагере Мордовии. Затем за систематические нарушения режима, а это всего лишь требование к администрации соблюдать ее администрации правила собственные, как всегда, как диссиденты требовали от советской власти соблюдения ее же конституции, да? Он был переведен во Владимирскую тюрьму. И в апреле 1974-го, находясь в Барашовской больнице Дубрав-Лага, учреждение ЖХ-385/3-3 совместно с Алексеем Мурженко, а, извините, я сказал, что во Владимирском централе, нет, вот все-таки в Дубрав-Лаге, с Мурженко, осужденным по самолетному делу, выдвинул идею организации единого дня сопротивления политических заключенных. Вместе с несколькими товарищами разработал концепцию его проведения, распространил эту идею по другим лагерям и тюрьмам, и 1974 года, с 30 октября, отмечается День политзаключенного в СССР. С 91 года в России официальный день памяти жертв политических репрессий.
Вот здесь я хочу на секундочку вас перебить, Иван. Мелькает одна фраза вот в этом перечне его жизненных этапов. Этап имеет какой-то двойной смысл в данном случае, да? На который надо остановиться. То, что человек может придумать идею, это, в общем-то, никого не удивляет. В свое время, помните, в 14-15 лет мы все придумали гениальные романы. Один человек, наверное, из тысячи или из миллиона потом написал роман, уже неважно, гениальный или нет, то есть довел идею до конца. Вот так и Любарский. Он не просто выдвинул идею, вот вы вслушайтесь, он распространил ее по другим лагерям и тюрьмам. Как можно, сидя в одном лагере, заразить своей идеей людей, которые находятся в другом лагере, в других лагерях, зачастую очень далеко. Это означает организовать систему передачи информации через родственников или знакомых на воле, через, может быть, незнакомых людей на воле, как угодно. Но мне кажется, что вот то, что эту идею он смог донести до заключенных в других местах, вот именно это, наверное, является чуть ли не большим подвигом, чем просто идея придумать день политзаключенного.
Совершенно с вами согласен, Андрей. Более того, подхвачу. Ту характеристику нужно дать Карамзину Аркадьевичу, которую мы еще не дали. Он был не только потрясающий, гениальный организатор всего того, чем он занимался, и, самое главное, успешный в этом плане человек. Он был очень романтически настроен в этом плане. То есть он верил в то, что добрые, справедливые, честные идеи, они распространятся и будут подхвачены другими людьми. Он верил в добро, а не в зло. И он был такой улыбающийся, он был такой приветливый, он был такой щедрый хозяин своего дома, он был такой широкий человек в застолье, в дружбе, в фотографировании, в собирании книг, в том, как он делился информацией, в том, на что он ставил в своей жизни. И всегда выигрывал. Он жил по своей вере. А вера его была верой в добро, в то, что добро неизбежно приведет общество в лучшее состояние, чем если быть циником и все отрицать, мизантропом, ни на что не надеяться, говорить, зачем тебе это, старик, ты что, умнее всех, ведь плетью обуха не перешибешь и так далее. Карамзин был полной противоположностью вот такой мизантропии. Я бы сказал, это моя любимая мантра, любимая пластинка, я бы сказал, что это и есть истинный интеллигент. То есть я всегда выступаю за незабвение старого понятия интеллигента. Интеллигент – это общественник, а совсем не человек культуры и совсем уж не интеллектуал. Конечно, любой возразит, что для того, чтобы стать настоящим интеллигентом, нужно пройти через культурное самообразование и иметь серое вещество в голове. Все это, конечно, так. Но сколько людей с высшим образованием, сколько культурнейших людей, которых нельзя назвать интеллигентами, которые замыкаются в своей раковине, которые знать ничего не хотят о беде других людей и не вписываются в помощь другим людям, условно говоря, простите за редуцирование, не выходят на площадь. Сколько людей интеллектуальных, которые плевать хотели на то, что нужно служить своему или можно служить своему обществу. Можно ведь и не служить. Вот они и не служат. Солженицын именно их назвал образованцами. Они на него, собственно говоря, и обиделись. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Любарский. Карамзин Аркадьевич Любарский. В результате против Любарского вновь было возбуждено, были даже возбуждены несколько уголовных дел и за тунеядство, и за нарушение правил надзора, он покидал свою Тарусу, где он жил, и, наконец, снова за антисоветскую агитацию, и на этот раз по статье 70, часть 2, предусматривающая срок до 10 лет особого режима. И в результате под давлением властей 14 октября 1977 года Карамзин Любарский покинул СССР. Галина Салова в разговоре со мною несколько лет назад, я напомню, что Галина Салова – это вдова Кронида Аркадьевича, сказала, что она была инициатором этой эмиграции, потому что следующий срок был, ну, уже совсем ни к чему, и никакой пользы Кронид в лагере уже принести не мог. А так была надежда на то, что в эмиграции продолжится его активная деятельность. Они прилетели в Вену осенью 1977 года, и в Вене прожили полгода. Вообще-то говоря, Кронид Любарский собирался поначалу в Америку. Но, как объясняла Галина Салова, для того, чтобы ехать в Америку, нужно было сохранить российский, советский, простите, паспорт. А в КГБ от него требовали от советского паспорта отказаться. И поэтому визу в Америку, как предупредили их, им не дадут. Тогда им нужно было ехать в Израиль. Галина Салова, вызванная в КГБ, сказала: «Ни Кронид не еврей, ни я не еврейка. Мы не можем уехать в Израиль. А вы постарайтесь добиться этого вызова». Она сказала: «Я не могу». И ушла. Через неделю им пришел вызов. Наши доблестные органы сами организовывали эти вызовы и сами доставляли таких историй вагон и маленькая тележка. Даже я знаю целую кучу этих историй, как КГБ организовывало вызов из Израиля. И они улетели в Вену. Полгода прожили там. В Германии Крониду предлагали стипендию имени Макса Планка на изучение, на продолжение, развитие его как ученого по его специальности. Кронид подумал, и интеллектуал уступил интеллигенту. Он решил выбрать правозащитную деятельность. Он не пошел по научной стезе, хотя ему предлагали это и в Германии, и потом, после Германии, у него были планы в Америке. Он слетал в Америку с лекциями, познакомился со многими людьми, рассказывал о своей деятельности и получил предложение работать в Америке, но сказал: «Извините, мне не хочется вас оскорбить, я откажусь. Для меня важнее правозащитная работа».
Здесь Иван еще должен добавить, что в одном из интервью он назвал еще одну причину, которая, с моей точки зрения, характеризует его как высшей степени порядочного человека. Он сказал, что за те годы, что он был отлучен от научной работы, за те годы, что он провел в лагерях, к сожалению, я отстал от тех проблем, которые мне предлагали решать, которыми мне предлагали заниматься. Я почувствовал, что могу подвести этих людей, что я буду тянуть их назад, и что я просто не вправе соглашаться на это предложение. Я цитирую недословно, я пересказываю по памяти это интервью, но я абсолютно точно помню смысл его слов.
Да, совершенно верно. Был и такой у него внутренний аргумент. Действительно, аргумент человека порядочного. Поселившись в Мюнхене и работая при радиостанции «Свобода», Кронид Любарский, насколько я понимаю, все-таки был фрилансером. Я не видел его, то, что называется, учетной карточки. Но он постоянно был у микрофона «Свободы», но, кажется, он не ходил в присутствие, то есть с 9 до 5 не был в редакции. У него было очень много других интересов. Но прежде всего, он начал выпускать сразу же с 1978 года, начал выпускать информационный двухнедельный бюллетень под названием «Вести из СССР». Это чудо корректности, чудо аккумулированности информации. Кронид все организовывал вот так, как только ему и было это доступно. Отовсюду, как, знаете, у Шерлока Холмса были мальчишки, которые собирали информацию, так у Кронида Любарского по всему Советскому Союзу и в эмиграции была масса добровольных таких мальчишек, которые доставляли ему всевозможные сведения, всевозможные новости о том, что происходит на этом фронте в Советском Союзе.
Иван, я хочу добавить, что к этим выпускам «Вести из СССР» основной, очевидно, смысл их был, ни в коем случае не навязываю свою точку зрения, но в том, что там был список политзаключенных. Во-первых, это, конечно, привлечение внимания международных каких-то правозащитных кругов к проблеме политзаключенных в СССР. Во-вторых, конечно, людям, и об этом мы сами знаем по многочисленным мемуарам, было крайне важно знать, что они не забыты. Так вот, этот список, когда я его увидел в этом выпуске «Вести из СССР», он был такой желтовато-оранжевый какой-то, обложка у него была. И вот список этот сделан примерно так же. Я думаю, это случайное совпадение, но это говорит только о том, что эта форма очень жизненна. Он сделан примерно так, как сделаны сейчас расстрельные списки мемориала, которые 29 октября каждого года зачитывают на Лубянке возле Соловецкого камня. То есть чисто информация. Вот, например, передо мной. Галкин А. Электротехник. Арестован в 1984, конец срока не позднее 1988. Нелегальное печатание мусульманской религиозной литературы. Суд в январе-феврале 85-го, вместе с ним судим Сулейманов, ранее судим по уголовной статье из города Баку. Уголовный лагерь. Следующий в списке. Гамшеев Юрий, родился около 1942 года, арестован в июне 1985-го. Три стр, значит, три года строгого режима, плюс пять ссылки. Конец срока в январе 93-го. Статья 70-я. Распространение самиздата. Из города Москва, политический лагерь. Никаких оценок. Самые разные люди. Представители самых разных кругов, которых посадили по политической статье. И сейчас этот список читается... Наверное, не так, как тогда, но все равно, как нечто ужасное. Какие разные люди, какие разные обвинения, и сколь по сегодняшнему времени, не могу сказать смехотворные, ни в коем случае это слово никак не вяжется, но те, которые сегодня бы вызывали еще у нас недоумение.
Я вынужден, Андрей, попросить у вас прощения, как у старшего товарища, но «Вести из СССР» — это двухнедельный информационный бюллетень. А вы говорите о ежегодных списках политзаключенных в СССР, который делал тот же Кранид Аркадьевич. Там же в Мюнхене выпускал его ротаторным способом. Но, тем не менее, это разные издания. Горизонтальные, действительно желтовато-оранжевые списки политзаключенных СССР и голубоватые нормального вертикального расположения «Вести из СССР», которые выходили раз в две недели. Это разные вещи. Одно просто аккумулировало другое в такой лапидарной форме, как сейчас мемориальские списки.
Ни в коем случае не буду с вами спорить. Ваши библиографические познания несравнимы с моими жалкими попытками что-то вспомнить.
Да, против моей арифметики трудно перейти, простите. Но было, конечно, и другое издание, которое распространялось гораздо шире, которое стало более известным и у которого было просто больше читателей. Это публицистический ежеквартальный журнал «Страна и мир», который начал выходить с 1984 года, и о котором, конечно, можно было бы сделать и отдельную передачу, потому что здесь не только сахаровский отголосок, да, о стране и мире, это известное послание, открытое Андрея Дмитриевича, это и необычайная широта этого тонкого журнала. Вот в данном случае «Страна и мир» был журналом тонким. Толстыми журналами, как известно, по русской традиции называются журналы, в которых есть все жанры, от литературных до публицистических или библиографических. В тонких журналах все-таки тематика гораздо, или жанры гораздо уже. Вот эссеистический, политологический, историосовский и журнал документальных публикаций, вот это был «Страна и мир». Он выходил в течение нескольких лет, но затем уже, конечно, к концу 80-х годов издавать в эмиграции журнал было практически бессмысленно, разве что эстетические какие-то издания были, или, точнее, эстетские какие-то оставались, потому что их можно хоть на Марсе выпускать. А «Страна и мир», конечно, должен был переехать в СССР, но не переехал. В Советский Союз вернулся сам Кранид Любарский. Опять-таки по своей вере он жил. Он без патриотических словес любил свою страну, любил родину, Россию. И он в нее вернулся, как только стало это возможно. Вот такие люди вызывают у меня восхищение.
Нет, Иван, вот здесь, простите, ради бога, вот здесь уже поправлю вас я. Он мог вернуться раньше, минимум на год. Для него это было невозможно, потому что не было такого же решения и такого же разрешения для других политэмигрантов. И он вернулся только тогда, когда смог добиться того, что решение было принято абсолютно для всех. И вот когда оно было принято абсолютно для всех, вот тогда он вернулся в СССР. Он не хотел быть избранным. И это очередной раз характеризует его как человека. Но, правда, здесь необходимо добавить, что судьба, конечно, распорядилась здорово, что он вернулся как раз накануне путча ГКЧП, буквально за несколько дней до. Но, повторяю, он имел возможность приехать вот именно как Кранит Любарский, вот именно он, а с другими мы потом разберемся, о других потом поговорим, но вот вы, пожалуйста, к нам приезжайте. Нет, сказал Кранит Любарский.
Да, спасибо, Андрей, это очень существенное, это совершенно принципиальное замечание, и смешно, что вы вспомнили, что Кранит с его романтической верой в то, что все будет к лучшему, то, что перестройка идет, дает стране невероятные шансы, он приехал, и в первый день открытия Конгресса соотечественников вот такой произошел бенц или другими согласными путч.
Но раз вы со мной согласились, Иван, не могу не добавить еще одну маленькую деталь. Я вот думал, неужели я все так ужасно перепутал, полез на полку. Знаете, как говорится, и вы правы, и мы правы. Да, желто-оранжевая книга, список политзаключенных СССР, вы правы. Да, судя по всему, ежегодная, поскольку дается по состоянию на 30 октября, то есть на день политзаключенного такого-то года. Но шапка у нее, я думаю, почему же я перепутал? Шапка у нее «Вести из СССР». Так что, наверное, полное название этого издания – это «Вести из СССР. Точка. Список политзаключенных СССР». Вот она, желто-оранжевая, лежит передо мной с фотографией тюрьмы или там зоны на обложке.
Да, это ежегодник при журнале.
Да, я говорю, что и мы правы, и вы правы.
Да, вот как. И от нашего стола вашему. Ну, хорошо. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Любарский. Кранит Аркадьевич Любарский. Июня 92 года Краниду Любарскому и членам его семьи было возвращено российское гражданство. И с конца 92-го он начал активно работать в России, и в феврале 93-го его семья окончательно переехала в Москву, где Любарский стал первым заместителем главного редактора журнала «Новое время». Нельзя не сказать, что Кранит Любарский участвовал в разработке новой свободной конституции новой России в начале 90-х годов. И именно ему принадлежит статья об отмене прописки. Об отмене прописки в нашей стране. То есть вот и здесь он отметился именно с этой своей необычайно щедрой, доброй и какой-то удивительно человечной стороны. Какая приятная статья в Конституции – отмена прописки.
Да, можно сказать, что он способствовал отмене крепостного права в чем-то уже в современном СССР, ну или точнее, конечно, в современной России, потому что ничем другим эта прописка не являлась.
Да, совершенно верно. Андрей, в биографии Кранида Любарского есть, конечно, еще полосы, стороны, целые пятна, которые невозможно обсудить в коротком разговоре. Ну, например, его знаменитая переписка со священником отцом Сергием Желудковым во время пребывания в лагерях и во Владимирской тюрьме. Кранит Любарский посылал письма отцу Желудкову и получал от него ответы, и эта переписка была посвящена вопросам веры и атеизма.
Иван, извините, а по-моему, Кранит был получателем, он был адресатом сначала, не он был инициатором переписки, или я путаю?
Возможно, не он был инициатором, но письма существуют в две стороны, в обе стороны.
Да, конечно. Надо помнить, что у Кранида Любарского была норма писем, да, 2 письма в месяц. И, разумеется, он хотел написать родным. Поэтому иногда ответы священнику он помещал как текст письма жене. И та уже пересылала их дальше адресату.
Да, это напоминает историю с Синявским, который в письмах к жене высылал главы своей книги о Пушкине.
Да-да-да.
Так вот, отец Сергий Желудков, разумеется, был на стороне веры, он был религиозным человеком, а Кранит Любарский был последовательным атеистом. То есть в этой книге разница потенциалов очень яркая и очень интересная. Аргументы каждой из сторон заслуживают безусловного внимания.
Мне очень жаль, что эту книгу сейчас очень сложно достать. Эта переписка была издана отдельным томиком, если я не ошибаюсь, в Бельгии, по-моему, да? И, по-моему, она не переиздавалась с тех пор, и даже в книге, которая собрала литературное, там, публицистическое наследие Кранида Любарского, книга называется просто «Кранид». Эта переписка приведена, а, далеко не полностью, и, б, преимущественно, там письма самого Кранида Любарского, поэтому не всегда понятно, с чем он спорит, с чем соглашается и так далее. Но если кому-то интересно, кому-то повезет, и вы сможете достать, это я обращаюсь уже не к вам, Иван, а к нашим слушателям, полное издание их переписки, очень советую посмотреть, это очень интересный том, очень интересные письма.
Ну и нельзя не сказать, конечно, что Кранид Аркадьевич и погиб, что называется, по своей вере, по вере путешественника. Он ведь объездил практически весь мир. Я видел им, конечно же, друзья Кранида Любарского видели в его доме, а я видел в Москве, в московской квартире у его вдовы географическую карту мировую, утыканную цветными булавочками, где они побывали за годы своей жизни на Западе. Трудно назвать место, где они не побывали. И вот Кранид Аркадьевич утонул, купаясь в океане. Опять-таки такая совершенно романтическая смерть, смерть по вере человека. Океан поглотил его.
Кранид... Иван, да. Вы романтик. Для меня, когда я узнал о гибели, о смерти Кранида Любарского, к тому времени, конечно, уже я хорошо знал и фамилию, и знал, кто этот человек, и что он сделал. Для меня никакой романтики в этой гибели не было. Я вдруг подумал, какая нелепая смерть. С одной стороны, да, конечно, вот он всю жизнь мечтал об открытом мире. Вот этот в открытом мире, наверное, это намного лучше, чем на какой-нибудь больничной койке где-нибудь. Но что-то для меня в этом есть... Повторюсь, нелепая, ну как-то вот, ну как, ну нельзя так, ну не может такого быть, ну как же так можно, такой человек и вот так. Может быть, это просто сожаление о том, что никогда больше ничего мы не прочтем из того, что он сделал, ни его переводы, ни блистательная книжка. Помните, «Как заморить червячка» о истории текилы, которую он написал? Мне было безумно жаль, вот все, что я могу сказать. Вот это один из тех случаев, когда... Такое дурацкое ощущение. Не трагедии, ничего, а просто вот от нелепости этой смерти.
Не знаю, у меня осталось как раз другое ощущение, и когда я думаю о смерти в волнах океана, теплого Индийского океана, мне вспоминаются слова Марии Розановой о гибели Александра Галича. Он погиб от музыки. Его ударило током этим грындиком, или что он там себе выписал, и он погиб от музыки. Может быть, все это страшно глупо, но мне нравится вот этого рода красивость. Простите.
Можно я вам скажу сейчас о другом? Дело в том, что с Кранидом Любарским связаны две совершенно фантастические истории. Помните, как он нарушил авторские права Семенона? Кранид Любарский, еще сидя за решеткой, получил доступ к книгам, и он решил перевести роман Семенона. А как переправить на волю то, что он написал? Он написал письмо жене на 63 страницах мелким почерком. Цензорша не знала, что с этим делать. ГБшник, как вспоминает Виносалова, был в отчаянии. И решили, что письмо нельзя отправить из-за нарушения авторских прав Семенона.
Гениальная претензия начальника лагеря.
Это полный хохот. Краниду письмо было возвращено. Оно даже не было конфисковано. После этого Галина Салова пошла по инстанциям, где ей говорили, что нет, это не так, это невозможно. Но люди, к которым она обращалась, вплоть до прокуратуры РСФСР, они просто физически не понимали, о чем идет речь. Они были не готовы к этому. В итоге решение было, как говорится, спущено в руководство этого лагеря, ну, которое радостно, тем не менее, подтвердило свое решение о том, что на авторские права господина Семенона нарушать ни в коем случае нельзя. Но есть еще одна фантастическая история, может быть, даже более фантастическая. Хроника текущих событий, номер 45, 25 мая 1977 года. Читаем. 6 апреля Кранит Любарский подал в Народный суд Фрунзенского района города Владимира заявление, в котором просил взыскать с Владимирской тюрьмы 122 рубля 97 копеек. Это стоимость 75 книг, возвращенных ему при освобождении из тюрьмы в изуродованном виде. У них был или оторван переплет, или разрезан крест-накрест, или обрезан с торца. Понятно, что искали что-нибудь запрещенное, да? Либо книги были нанесены какие-то иные повреждения. Народный судья Дмитриева отказалась принять заявление, определив, что данный спор суду не подсуден. Следующий выпуск «Хроники текущих событий», 77-й год, номер 46, 15 августа. Но Владимирский областной суд, согласившись с кассационной жалобой Любарского, обязал Народный суд принять иск к производству. И 24 июня в Фрунзенском нарсуде состоялось слушание дела. В качестве ответчика был замначальника Владимирской тюрьмы майор Соколов. Так, свидетели, это были инспектор по политико-воспитательной работе, капитан Дойников, тюремный цензор Митюкова и так далее. Представитель ответчика иск не признал, сказал, что они действовали по закону. На вопрос судьи, какой закон, Соколов сослался на секретную инструкцию. Короче говоря, Любарский выиграл это дело. И вот было решение. Как видно из материалов дела, при освобождении истца из учреждения ОД-1/СТ-2 его вещи подвергались досмотру. Однако досмотр провалился с нарушением правил. Тем самым Любарскому был причинен материальный ущерб. Из объяснений товароведа книготорга товарища Трофимовой усматривается, что ущерб составляет 2 рубля 85 копеек, который и должен быть возмещен истцу.
Потрясающая история.
В нашей истории, я думаю, это единственный случай, когда освободившийся зэк подал в суд на свою тюрьму и выиграл дело.
И ведь вопрос не в том, сколько ему вернули издевательски мало, а в том, что это как раз и опровергает представление о том, что плетью обуха не перешибешь.
Конечно.
Если
конечно.
У тебя есть плеть, то бей ею, отстаивай свои права, будь человеком принципиальным, каким и был Кранит Аркадьевич Любарский.
Иван, мы с вами поговорили о Краните Любарском, о его биографии, поговорили, естественно, кратко. Я вспомнил стихотворение Уолта Уитмена, который перевел Кранит Любарский. Перевел еще в декабре 1953 года. Когда я читаю биографию великого человека, я думаю, разве это то, что автор зовет человеческой жизнью? Может быть, когда я умру, обо мне вот так же напишут? Разве может другой человек знать что-нибудь о моей настоящей жизни, если я сам не знаю о ней ничего или почти ничего? Если я сам в ней только и могу проследить неясные намеки, туманные образы того, что действительно было.
И в конце нашей беседы мы хотим предложить нашим слушателям голос Кранида Аркадьевича. В октябре 1977 года он с Галиной Саловой прилетел в Вену. На встречу с ним из Парижа приехал сотрудник парижского корпункта свободы Анатолий Гладилин. 22 октября 1977 в эфир вышло это самое первое на Западе интервью Любарского. Включаем архивную пленку.
Да, я действительно астрофизик, но скорее бы сказал, что я не родился астрофизиком. Это было бы более точно. А вот диссидентом я, пожалуй, почти что родился. Дело в том, что, может быть, моя личная судьба не совсем типична для многих советских граждан. И я родился в семье, в которой критическое отношение к существующему режиму воспитывалось уже с молоком матери. Ни мой отец, ни моя мать никогда не были не только что членами коммунистической партии, но даже не были, то, что можно выразиться, лояльными гражданами. Поэтому, как только я начал что-то понимать, я стал осознавать все, что вокруг меня происходит, ну, в меру, конечно, моего тогдашнего детского понимания. Так что критическое отношение к режиму — это мое воспитанное с детских лет убеждение, что, конечно, еще не означает моего диссидентства, потому что, вы знаете, в Советском Союзе многие настроены против режима, но далеко не все решаются на открытые выступления с критикой этого режима. Я хочу просто подчеркнуть, чтобы не было в моей жизни того периода, который пережили многие другие граждане, для которых потрясением явился смерть Сталина и события, которые за этим последовали, 20-й съезд, разоблачение культа личности и так дальше. Я это воспринял как естественное совершенно явление, как радостное событие. Одну секунду, разрешите вас перебить. Вот это именно вы говорили сейчас мой адрес, потому что я как раз принадлежал вот именно к этим людям, для которых только вот эти события открыли глаза. Ну, продолжайте, пожалуйста. Я как раз помню, что в день смерти Сталина мы с моим товарищем в последний момент успели купить бутылку вина и на радостях распили это вино. Я думаю, что в то время было немного людей, которые так отмечали этот день, день 5 марта. Первые мои попытки как-то заявить о своем инакомыслии, как-то реализовать, что ли, свое право на свободу мышления, на свободу слова, относится еще к первым годам после смерти Сталина, к 1954 году. В 1954 году я вместе со своими друзьями организовал несколько выступлений, нельзя назвать вполне политического характера в университете, где я тогда учился, но, по крайней мере, выступлений с критикой тех или иных сторон деятельности режима, за что в то время, ну, я не могу сказать, что подвергся репрессиям, но, по крайней мере, определенное давление со стороны властей на меня было оказано. И только то обстоятельство, что я окончил университет за несколько месяцев до венгерских событий, которые резко изменили политику Хрущева по отношению к либеральной интеллигенции и завершили период оттепели знаменитой, только это обстоятельство спасло меня от исключения из университета. Другие мои друзья, с которыми совместно мы такие выступления организовывали, были из университета исключены.
Кранит Аркадьевич, какой факультет вы кончили, и сколько вы работали по своей непосредственной специальности? Этот вопрос очень важен еще потому что ведь сейчас же модно в советской прессе изображать всех диссидентов бездельниками, тунеядцами, людей, которые ничего не умеют, не умеют работать, не, без специальности.
С удовольствием отвечу на этот вопрос. Я окончил университет в 1956 году. Окончил я механико-математический факультет отделения астрономии.
Московский университет.
Да, Московский университет. Это я должен, конечно, сам сказать. Московский. И сразу по окончании я уехал в Среднюю Азию, в Туркмению, где стал работать на небольшой обсерватории в горах Капедага. И работал там в течение 7 лет. У меня была возможность пойти в аспирантуру, но я считал важным получить опыт практической работы, поэтому принял решение сначала поработать на месте, так сказать, не добиваясь сразу ученых степеней, как это часто делается. И лишь в 63-м году я вернулся снова в Москву, на этот раз уже, имея некоторый опыт работы, я поступил в аспирантуру физического факультета МГУ в Институт ядерной физики при физическом факультете. Тут я должен сказать следующее, что когда я вернулся из Туркмении в Москву, то предполагалось, что я буду работать по специальности в области, связанной с установкой аппаратуры на искусственных спутниках Земли, исследованием планет при помощи космических аппаратов. Для этого я подал документы на оформление так называемого допуска к секретной работе. Вы знаете, что в Советском Союзе существует система допусков, а космическое исследование – это область, где требуется допуск самого высокого класса. Однако, к моему удивлению, хотя, может быть, и не вполне к удивлению, но так впервые я узнал, что мне в допуске отказано. Это, в общем-то, довольно редкое явление. Обычно все-таки получает большая часть запрашивающих допуск, получает его, а я вот не получил.
Тут, вероятно, необходимо уточнить, насколько я понимаю, вы кандидат физико-математических наук, автор двух книг и 40 научных работ, и вряд ли вам отказали в допуске по, ну как это выражается, по профессиональной непригодности. Вероятно, у людей, которые занимались этой проблемой, были другие соображения по этому поводу.
Разумеется, допуск вообще никак не связан с теми или иными соображениями профессиональной пригодности или непригодности. Допуск оформляется не ученым советом, не специалистами, допуск оформляется в КГБ по тому досье, которое на каждого советского гражданина имеется. Хотя я не видел своего досье в КГБ, конечно, никогда. И это преградило мне доступ к работе, формально преградило доступ к работе, связанной с секретностью. Я стал заниматься вопросами пограничными между ядерной физикой и астрофизикой, между физикой кучей метеоритов. И довольно быстро, в течение 3 лет аспирантуры, я написал и защитил диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук. После чего я стал работать в целом ряде московских организаций. Я работал в Институте научной информации, я работал в Академии педагогических наук. И кроме того, что, так сказать, весьма забавно и парадоксально, я стал работать на предприятии, которое занимается запусками автоматических аппаратов на планеты Солнечной системы. Оформляясь туда, я сначала не сказал, что у меня нет допуска. В течение длительного времени, пока шло это оформление, меня туда приглашали. Так сказать, на неформальных началах ожидалось, что вот-вот скоро выяснится, что я получаю допуск, и я начну работать формально. Но велико было расстройство администрации, когда мне выяснилось, что мне снова в допуске оказано, и что в течение долгого времени не имели дела с человеком, который может все их секреты разгласить.
С нехорошим человеком, с советской точки зрения.
Ну, разумеется, нехорошим. Разумеется. Вот. Однако, поскольку все-таки, по-видимому, мои профессиональные качества для них были важны, то был найден весьма любопытный компромисс. В советской системе это, в общем-то, не редкость, поскольку они могли взять меня непосредственно на работу, то под видом договорной работы с одной общественной организацией, а именно с Московским отделением Союзного астрономо-геодезического общества, они заключили со мной договор на разработку определенного рода тем. Я в то время был заместителем председателя этого общества, руководил планетными исследованиями в этом обществе, и я выполнял ту же самую работу, которую бы я выполнял для них, будучи их штатным сотрудником, но на договорных началах. Для такой системы допуска не требуется. Таким образом, и волки сельчь КГБ были сыты, и овцы были целы. То есть планетные исследования мало от этого страдали. Вот. Но я вот об этом говорил в своем последнем слове на суде. Мне было приятно, что в то время, когда я находился под следствием, советские космические аппараты летели на Марс и там приземлялись. Примарсялись, если можно так, такое словообразование употребить. И места, в которых должен был происходить спуск этих аппаратов, были выбраны мною по моим рекомендациям, по моим разработкам, поскольку я вот занимался именно астрономическим обеспечением посадки таких аппаратов.
Интересный способ благодарности к человеку, который сделал важные научные исследования. Его аппараты садятся на Марс, а самого человека сажают в другие места, вероятно, менее приятные. И вот об этом хотелось бы тоже, чтобы вы рассказали.
Да, совершенно верно. Я помню такой забавный эпизод. Помнится мне, посадка аппаратов на Марс должна была состояться в начале декабря 1971 года. И один из моих друзей, встретив меня на воле, на улице просто, и зная, как в обоих сторонах моей деятельности, как диссидентской, так и научной, спросил, ну как дела? Я сказал, ну вот, готовлюсь к посадке. Он не понял, решил, что я собираюсь сесть в тюрьму в ближайшее время. Немножко так побледнел и испугался. Но я ему объяснил, что я готовлюсь к посадке космических аппаратов на Марс. Но главное, что он как в воду глядел, потому что через месяц, через полтора месяца меня действительно арестовали, и так что я, надо полагать, действительно готовился к тому времени к посадке, сам об этом еще не вполне зная.
Кранит Любарский отвечал на вопросы сотрудника «Свободы» писателя Анатолия Гладилина. Первое интервью на Западе. Эфир 22 октября 1977 года. На этом мы заканчиваем программу «Алфавит инакомыслия», которая сегодня была посвящена Краниду Любарскому. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.